Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Ми вітаємо радіослухачів «Світлої хвилі». Розпочинається програма «Запитання і відповіді по Біблії». В цій студії традиційно Олексій Анатолійович Волченко. Ми вас вітаємо.
Добрий день.
Дорогі радіослухачі, передусім ми запрошуємо вас брати участь у програмі, поставивши ваше запитання. Як це можна зробити? Можна телефонувати у прямий ефір. Номер 280-03-05, код міста Києва 044. Маємо іще один номер телефону, мобільний 067-123-7575. Все відбувається в онлайн-режимі. Ви ставите ваше питання, і тут же Олексій Анатолійович намагається дати відповідь на нього. Окрім того, ми маємо також іще деякі ресурси, за допомогою яких ви можете озвучити ваше питання. Будь ласка, направляйте ваші текстові смс-повідомлення або повідомлення у Вайбері. Для цього маємо окремо виділений номер 093-558-4412. В скайпі наші позивні «Світле радіо» маленькими латинськими літерами. Отже, поки ми в очікуванні телефонних дзвінків, мабуть, Олексій Анатолійович, розпочнемо із тих питань, які сьогодні озвучували наші радіослухачі, телефонуючи в редакцію. От почнемо, мабуть, із такого. Перше послання Тимофію, 5 розділ, 8 вірш. «Коли ж хто про своїх, особливо ж про домашніх, не дбає, той вирікся віри, і він гірший від невірного». Чи стосується це питання догляду дітьми за старенькими батьками? Як у часи служіння Ісуса чинили із немічними батьками?
Спасибо за вопрос. Ну, ответ у нас написан буквально 2-3 стиха выше. 4 стих 1 Тимофея 5 главы написано, что если какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. Поэтому, конечно же, в 8 стихе написано, особенно о домашних, кто не печется, идет речь о своих родителях или родителях о детях, если они маленькие дети, или если дети взрослые, то должны как-то обеспечивать, хранить, помогать своих пожилых родителей. И другое место Писания у нас написано в Марка 7 главе. Иисус говорит: «Хорошо ли вы, что отменяете заповеди Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца и мать свою, и злословище отца или мать смерти да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери карвану, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего и матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили». Ну, тут так написано: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался. То есть некоторые фарисеи, может быть, и не только фарисеи, те средства, на которые бы они содержали своих родителей, они несли как пожертвование в храм. И этим самым пренебрегали своих родителей, и родители или голодали, и не были обеспечены. И Иисус упрекает за это, то, что вы несете в храм, вы можете там десятину давать или нести на служение какие-то деньги, но если ваши родители не обеспечены, то вы заменяете заповедь Божью, вы... тот отрекся от веры и хуже неверного. Можете себе представить, какое... Ну, то есть это не просто замечание, знаешь, какое-то вот, ну, нехорошо вы делаете.
Да что нет, значит хуже неверного?
То есть это хуже неверующего. А что может быть хуже неверующего, да, если так рассмотреть? То есть это страшное, как бы, ну, определение, которое Павел дал в Тимофеях, послание к Тимофею, то, что отрекся от веры хуже неверного. Поэтому, безусловно, то, что дети должны, ну, смотреть за своими родителями, чтобы они ни в чем не нуждались, чтобы помогать, поднимать руки, ну, заботиться о них. И это описано в Писании, да, то, что Господь сказал, почитай отца и мать свою. И не так, что, знаете, почитать, как шутка даже была. Вот прислали родители письмо, вот я их почитал, это письмо. Ну, то есть не так почитать, а почитать это касается всего. Это и заботиться, это переживать за них, это думать о них, чтобы у них все было, чтобы они ни в чем не нуждались. И более того, если и нужно, что если на сердце у них что-то не так, то что-то еще и нести, и проповедовать. Может, книги, может, Библию, может, еще что-то. Может быть, мессенджер, а может быть, просто приемник Светлого радио «Эммануил». Надо обязательно всем слушающим нас сейчас. Вот подумайте о своих родителях. У всех ваших родителей есть Светлое радио «Эммануил» в доме. Если нету, ну, я не могу сказать, что уже неверного, но, вы знаете, я знаю, что столько свидетельств уже было, что радио – это огромное благословение для сердца, для души. Это благословение тогда, когда всегда звучит молитва, когда всегда прославление, когда проповеди, когда рассуждение о Слове Божьем, и человек никогда не бывает один. А самая большая проблема у стариков – это одиночество. И если вы принесете радио туда, то там в этом доме не будет одиночества. Потому что всегда есть общение с Господом. Бывает общение и позвонить в редакцию. А уже давно существует общение слушателей со слушателями. Они знакомятся даже через радио. Поэтому это тоже очень большое благословение принести радио пожилым родителям, чтобы у них всегда звучал эфир.
Дякуємо за відповідь, дорогі радіослухачі. Хто щойно долучився до ефіру, зараз Олексій Анатолійович дав відповідь на запитання радіослухачів щодо першого послання до Тимофія 5 розділу 8 вірша. Рухаємося далі. Нагадаю, що зараз тут же може звучати питання від вас. Телефонуйте в редакцію, телефонуйте зараз до нашої студії 280-03-05, мобільний номер 067-123-7575. Ми тоді рухаємося тими питаннями, які знову-таки в редакцію поступили сьогодні. Питання таке. Для Бога всі віруючі однакові или у нього є любимчики, ті, к которым он более благосклонен?
Спасибо за вопрос. Это очень большой вопрос и очень важный вопрос. Вы знаете, для Бога не только все верующие одинаковые. Для Бога все верующие и неверующие, все одинаковы. Бог любит каждого человека. Бог любит грешника. Бог говорит, не хочу смерти грешника. Бог любит каждого человека. И, как вам сказать, любовь – это такая вещь, которая не дифференцируется. Ее нельзя взвешивать, ее нельзя, вот там, килограмм любви, или полкило, или пять килограмм. Любовь, она или есть, или ее нет. И Господь сказал, что любовью вечную Он возлюбил нас. А что такое вечность? Вечность – это не только когда никогда не закончится, но вечность – это та, которая еще и не начиналась. Потому что написано, Он предузнал нас еще до создания мира. Поэтому Господь любит каждого человека еще до сотворения вот этой вечной любовью. И Бог любит одинаково тогда, когда человек еще не родился, Он уже его любил. Тогда, когда человек родился, Он его любил. Тогда, когда человек грешил и не знал Бога, Бог его так же любил. И когда человек принял Иисуса Христа Господом, Бог его точно так же любит. И даже когда человек принимает мученическую смерть и страдает за Иисуса Христа, Бог его так же любит. Любовь одинакова. Она не дифференцируется. Она не изменяется. Она вечная, я не знаю, все прекратится, мир прекратится, пророчества прекратятся, земля прекратится. Любовь никогда не перестает. Дифференцирует любовь человек, а не Бог. Бог есть любовь, и это совершенство, это совокупное совершенство. А вот познание любви, это уже от человека, да? То есть одному человеку открылось немножко любви, ему кажется, Бог его не любит. Или любит, ну, не очень любит. Или вот если я сделал доброе дело, то тогда меня Бог любит. А если я сделал недоброе дело, тогда Бог меня не любит. Это тот страшный плод познания добра и зла, который вкусил Адам, и с Адамом все человечество приобрело вот это свое мнение, свою позицию, свою волю, свои ценности, свое понимание добра и зла. И мы этим вот судом своим, который приобрели, судим. А на самом деле мы должны просто довериться Слову Божьему. Любовь, она вечная, она не изменяется, она всегда есть. Потому что Бог есть любовь, а Бог есть везде. Нету такого места, где нету Бога. Нету такого места. Бог вездесущий и везде присущий. И ничто не начало быть, что начало быть. А Бог есть любовь. И так любовь везде и во всем. В каждом событии, в каждом человеке. Но единственное место, где нет познания любви Бога, это сердце грешника. Он просто этого не знает, как Бог его любит. Но Бог его любит. И поэтому каждому верующему человеку Бог дал великое поручение прийти и рассказать о Христе. И вот этот грешник, который несчастный, вот он, все плохо, его никто не любит дома, в семье, на работе, все, короче, плохо, страна, война, все ужас какой-то, и ему просто ужасно. И Бог хочет, чтобы каждый верующий пошел и пришел к этому человеку и сказал: ты знаешь, Бог любит тебя и ждет. И поэтому, как прекрасны ноги благовествующих, благое, благовествующий мир, просто прийти и рассказать о том, что Господь любит. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, есть ли у Бога любимчики? Конечно, есть. Это все люди.
Але ж в Біблії Бог особливо виділяв певних людей, які відкривали своє серце для нього і слідували за ним. А друга частина цього питання – к которым он более благосклонен. Ну, є же таке, що от людина своїм життям і служінням просто кричить оце все, що от на нього Бог наче поцілував його і відправив у служіння. Не те, що він там заслужив, але от саме собою.
Ви знаєте, от один із любимчиків, я вже про це забув, Ісаїя або Єремія, от Бог його так возлюбив, він говорить: а ну-ка сніми опоясание с чресел своих и ходи голый 1.5 или 2 года, и вот чтобы все знали, что вот вы пойдете в плен, и вас всех разденут, и вот так вот вы. А потом, говорит, ляж на один бок, и не шевелись, и не двигайся. Вот. И готовь себе пищу на фекалиях, да, человеческих. И, ну, потом поменял на коровьих. Вот так вот благосклонность Бога проявляется. Поэтому, вы знаете, нельзя вот так вот какая-то вот что-то, какое-то благословение или неблагословение. А может быть, больше всего Господь любил Иова, потому что в 42 главе Господь благословил его больше, чем он вообще был самым лучшим, богобоязненным на земле человеком. А в 42 главе Бог уже благословил его в 2 раза больше. Больше, чем он был в первой главе, больше, чем Бог хвастался перед сатаной. Ты видишь, какой Иов богобоязненный. Нету ни одного человека на земле, который был бы лучше Иова. И после того, когда он был вот такой, он его благословил в 2 раза больше. Ну что стоило это, да, благословение? И поэтому, вы знаете, как... Неважно с нами, что в мире происходит. В мире написано: вы будете иметь скорбь. Господь говорит в Иоанна 16:33: я вам свой мир даю, а в этом мире вы будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир. Ведь счастье, оно не на земле. Счастье, оно внутри, в сердце. Если мы будем иметь мир Божий внутри своего сердца, то неважно, что с нами происходит снаружи. Неважно, больной, нищий, нуждающийся и так далее. Это уже ничего не важно. Важно мир. Мир Божий в сердце. мир Божий, радость Божья в сердце. И если мы будем иметь вот эту радость, то тогда уже вообще ничего не важно. И наоборот, если ты даже будешь в мире иметь палаты каменные, золотые там приборы и все остальное у тебя будет, но если у тебя не будет этого мира Божьего, не будет вот этого счастья, ты будешь самым несчастным человеком на земле. Поэтому благословение Господне, оно обогащает, печали с собой не приносит. И это не значит, что обогащает оно на земле. Это не значит, что оно обогащает хлебом, там, деньгами, здоровьем, долголетием. Нет. Именно благословение Господне обогащает миром Божьим, откровением о Боге. Оно обогащает радостью, счастьем внутри. Вот это не пища и питье, да, а мир, радость во Святом Духе, любовь. Вот это богатство человека. Богатство человека внутри, написано. Достоинство царицы внутри ее. Это не касается снаружи. Какая семья, война, страна, достаток, здоровье, долголетие. Это не этого касается. Бог не от мира сего. И наше царство не от мира сего. Подвязайтесь добрым подвигом веры и держитесь вечной жизни, которой вы призваны, и исповедали доброе исповедание перед многими свидетелями, как Иисус Христос исповедал перед Понтием Пилатом. А Иисус исповедал перед Понтием Пилатом, что царство мое не отсюда. И вот наша жизнь точно такая же. Вот наше исповедание, что царство мое не отсюда. Есть ли у тебя царство? Есть ли у тебя царство внутри тебя? Есть ли мир Божий внутри тебя? Царство Божие незаметным образом внутрь в нас есть. Есть ли оно в тебе? Вот если оно есть, ты благословен Господом. А если у тебя нету царства Божьего внутри тебя, то не важно, что у тебя есть. У тебя просто ничего нет. Вот что такое благословение Господне.
В ефірі програма «Запитання-відповіді по Біблії».
Пасивно сьогодні наші радіослухачі щодо телефонних дзвінків, можливо, це тільки такі перші 5-10 хвилин нашого ефіру. Ми ж тоді рухаємося за тими питаннями, які поступили сьогодні до редакції. Таке глибоке запитання: «От кого завісить состояние України? От простих людей, молящихся за свою страну, или от тех, кто взял власть над страной?» Ну, хай це питання поки що буде в нашій голові, і тих, хто його почув. Вислухаємо радіодозвонювача, щоб він не чекав. Доброго Божого дня!
Доброго Божого дня! Мир вам Божий, сестра Ірина і брат Олексій. У мене питання от таке виникло. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, оце кажуть, ми кров'ю твоєю спаслися, Ісуса і там тому подібне. Але ж, якщо розібратися, то цю кров безневинно випустили оці грішники, так? Тобто, виходить, що ми їх виправдуємо, тому що вони вбили людину. Я не можу зрозуміти. Ми можемо оправдатися ученням, благословенням, а от це убійство, я вважаю, що це не є якимось оправданням в крові, ну... Это
незрозуміло
мені, дякую.
Спасибо, это такая большая тема, что сразу не объяснишь. Вот. Помните, когда первый раз Иисус шел, и Иоанн Креститель его увидел, что он сказал? Он сказал: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Вот принцип оправдания, то есть если мы посмотрим на институт жертвоприношения, который Господь дал еще Моисею при выходе из Египта на горе Синай, то именно жертва покрывала грехи. И завет был окроплен кровью, то есть была принесена жертва, и кровью было окропление людей, и заключен был завет. И как первый завет был не без крови, так и второй завет был тоже не без крови. То есть это кровь завета. И агнец, то есть жертвенный агнец, который был в прощении грехов. Это и был сам Иисус Христос. Это Бог принял тело человеческое, то есть Он пришел сюда жертвою, ибо жертвы ты не восхотел, но тело уготовал мне. Иду, как написано в начале книги обо мне, исполнить волю твою Божию. То есть это и была жертвенная жертва за грех, и эта жертва был сам Иисус Христос. А кровь кропления именно тем, что жертва была убита, она умирала вместо виновного. Иисус Христос, в Исаии 53 главе, Он понес наказание за грехи наши. Он взял вину нашу на Себя. И доказательство этому была пролитая кровь. И когда, вы помните, нужно было уже снимать со Христа, перебили голени у двоих разбойников с двух сторон, а Иисуса Христа пронзили копьем, и кровь и вода истекла во свидетельство смерти Господа Иисуса Христа. И вот эта кровь, она и была на всех людях, то есть тот, кто принимает эту жертву, тот и искуплен. Вот. И это было спланировано самим Господом, чтобы мы понимали, мы так думаем, знаете, что вот они там грешники или иудеи, они взяли, распяли Христа. Ну, где-то оно так и есть, но чтобы вы понимали, это была воля Божия. То есть это сам Бог управлял своей казнью. Он первосвященник наш. Он является одновременно жертвой, и он же является одновременно первосвященником. Это он все совершал. Не люди это совершали. Ну, мы уже говорили об этом. Допустим, Каяфа говорит, один он должен умереть за весь народ, чтобы не только за наш народ, но и чтобы всех чад собрать воедино. Этим самым он, написано, совершил пророчество, там правильно написано, что совершил пророчество, а не предсказал. И написано, что это он говорил не от себя. То есть Каяфа, когда это говорил, он говорил не от себя. А от кого он говорил? Он говорил это от Господа нашего, Иисуса Христа. И когда пришло время, то есть Бог управлял, что надо, пора уже совершить это жертвоприношение. Когда пришло время, он дал Иуде кусок, обмакнутый в вино, хлеба, и сказал, иди делай то, что ты должен делать. То есть пора, Иуда, пора, мне уже надо идти на крест, совершить жертвоприношение. Иуда пошел и предал его. И когда Пилат его допрашивал, Пилат говорит, почему ты не отвечаешь мне? Имею право распять тебя, имею право отпустить. Иисус говорит, нет, ты что? Это я тебя поставил, чтобы ты совершил это жертвоприношение. И в конце уже на кресте, перед смертью, Господь сказал, совершилось. Это Он совершал это жертвоприношение ради всех нас. Ради спустя 2000 лет мы сейчас сидели вот так вот в эфире и проповедовали Евангелие, что вы искуплены кровью Иисуса Христа, вы искуплены смертью. Если мы примем это, если мы доверимся, если мы примем тому, что написано, что мы искуплены. Луки 1:77. «Дать уразуметь спасению народа сему в прощении грехов». Вы прощены. Прощены смертью, прощены кровью, прощены самим Господом, который воплотился в человека и понес наказание за всех нас. Если мы это уразумеем, мы будем искуплены, мы будем прощены. В это надо верить. Этому надо довериться.
Дякуємо за відповідь. Маємо телефонний дзвінок і наступне запитання. Валентина на зв'язку із нами. Доброго дня, ви зараз в ефірі.
Доброго дня.
Доброго дня.
У мене такий вопрос. Ми кожен час благодарю Бога, слава Йому. Ми молимося за наш народ, за нашу Україну. І от іноді звучить така молитва, яка у мене викликає вопрос. А звучить следующее, що призываем и покрываем кровью и все предметы, и людей, и все. И вот у меня все время вопрос, насколько это необходимо, и должны ли так молиться, покрывая все кровью? Мне просто непонятно, я не вижу нигде этого в Писании.
Валентина, а вы можете сказать, что такая молитва звучала на Рассветном радио?
Да, это на Светлом радио периодически уже не раз звучит такая молитва. Это какой-то голос мужской.
Хорошо, спасибо. Мы обязательно разберемся. Я согласен с вами, что покрывать предметы кровью Иисуса Христа – это нехорошо, если не сказать больше. Кровь Христа для сердца, для человека, для души, для жизни, а не для предметов, не для холодильников, не для квартир
и машин. Я сумніваюсь, що може так звучати предмет. Можливо, не так почули, ми прослухаємо. Але да. Якщо ми, наприклад, на український народ, от звучить така молитва, покриваємо кров'ю Ісуса Христа серця людей.
Це добре. Тобто, якщо кров Христа, це і є. Тобто, Новий Завет, він теж був совершен не без крові, як і Перший Завет був окроплением кров'ю. Тобто, Моїсей в жертву животного окропил кров'ю і сопом і бризгав на народ кров'ю. Точно так же і Второй Завет теж не без крові. І ми повинні це розуміти. Це то священне действие, яке, може бути, нам не зовсім понятно, окроплення кров'ю, але ми повинні понимать, что кровь – это свидетельство смерти, то есть свидетельство того, что кто-то был наказан вместо нас. И если не будет этой крови, то мы не сможем принять, что кто-то был наказан вместо нас. И поэтому кровь, она свидетельствует того, что то, что он понес наказание за нас. Это 1 Коринфянам 11 глава написано, что Иисус говорит, вот кровь моя Нового Завета за вас проливаема. И когда вы делаете сие, вы смерть Господню возвещаете. То есть сам факт крови Иисуса – это смерть Иисуса, который был заклан вместо нас. Это и есть тот жертвенный агнец, который принес себя в жертву за грехи наши. Поэтому кровь Христа для души, для сердца, для души, для жизни, для человека. Но ни в коем случае
не
для предметов, холодильников, машин, домов, квартир и так далее. То есть это для сердца человека. Потому что царство наше не отсюда. И эта земля сгорит, и все дела на ней сгорят, и все предметы на ней тоже сгорят. И это плоть и кровь Царства Божьего не наследует, и тление не наследует нетление. Поэтому не надо кровь Христа на то тленное, которое не наследует жизнь вечную. Кровь Христа для того, кто наследует жизнь вечную.
Наскільки воно необхідно, така молитва, щоб звучала в ефірі, запитала наша радіослухачка. Як вона буде діяти на людину, для якої ця кров нічого не значить?
Я думаю, що лучше вообще это словосочетание не произносить. Почему? Потому что это предмет откровения. И если это вот просто так говорить и не понимать, о чем это говорится, то это просто богохульство. Мне кажется, лучше нету в Писании молитвы крови Христа, да, то есть то, чтобы там окроплять кровью Иисуса Христа. В Писании молитва во имя Иисуса Христа мы должны молиться. И вот именем Иисуса Христа покрывать все. Это да, это нужно. А кровь Христа – это сокровенное действие. Это именно то, как вы, если вы помните, опять же, 1 Коринфянам 11 глава, кто недостойно делает причастие крови, тот пьет и ест себе осуждение. Точно так же, кто недостойно провозглашает кровь Иисуса Христа, тот сделает себе осуждение. Тут очень надо быть с этим осторожным. Это сокровенное, это тайное, это сокрытое, это личное, это глубоко переживающая вещь.
Ще один телефонний дзвінок. Да, ми вас вітаємо. От зараз ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
Марія, Харків. Когда Иисус Христос, я вас приветствую.
Здравствуйте, мой Господь.
Когда Иисус Христос выгнал легион бесов из больного, они просили не посылать их в бездну. А там послось стало сильнее, и они просились, чтобы туда вселиться. Я вот не понимаю, почему им нужно куда-то вселяться. Это раз. Второй коротенький вопрос. Будьте мудры, как змеи. В чем мудрость змеи? Мне это объясняли, но я хотела бы Алексея Анатольевича услышать. В чем мудрость змеи? Это тогда Иисус знал, конечно, мудрость змеи в израильском государстве. знали это, но змей было, наверное, много. В чем мудрость змей? Просто как голуби, то ясно. Спасибо за ответ.
Дякуємо за запитання. Перше, почему бесам надо было куда-то вселяться?
Вы знаете, я, наверное, не могу сказать, почему, то есть теологически не могу, почему бесам надо было куда-то вселяться. Вот. Поэтому у меня, наверное, нет ответа на этот вопрос. Хотя я могу догадываться или представлять себе то, что бесы, нечистые духи, в бездну не очень-то и хотят идти. Как, наверное, никто не хочет туда идти. И поэтому малейшая возможность задержаться – это вселиться во что-то. И там паслось стадо свиней, и они просили вселиться в свиней, потому что свинья – нечистое животное, как бы они там, как дома,
комфортно
себя чувствуют. Вот. Но а уже то, что стадо свиней бросилось с крутизны в море, это действие произошло по причине тех духов, которые вселились в свиньи, или по какой-либо другой причине, тоже я ответить на это не могу. Поэтому, извините, не смог ответить на этот вопрос.
Добрый, ну а про змеи? В чем мудрость змеи?
Господь все говорил притчами. И он говорил притчами очень понятными на самом деле. Бог ничего не говорил непонятного. Он говорил, помните, притча про семя, про Царство Божие, про рыбы там, и так далее, про сокровища на поле. Он все говорил притчами, и притчи очень понятные. Очень понятные. Он говорил с нами нашим языком. О духовных вещах тяжело было понять, допустим, не вмещается слово мое, которое я говорю вам. А вот таких вот, ну, житейских, так скажем, вещах он говорил понятно. И в данном случае со змеей тоже все должно быть понятно. Змея очень осторожна. Она очень осторожна. Она всегда скрыта, всегда спрятана, незаметна, невидима. И никогда не бывает, знаете, такой бесшабашной змеи, которая вылезла на стол и кушает пирожки. То есть такого не бывает. Она очень осторожная. И вот эта мудрость, которую Господь говорит, чтобы мы были мудры, именно в том плане, чтобы мы были очень осторожны, чтобы мы не лезли на рожон. Потому что, допустим, братьям Господним негоже ссориться, нехорошо спорить, написано. Или написано, мудрый видит беду и укрывается. То есть, если вы чувствуете, что вам туда лучше не идти, то лучше туда не идти. Дети Божьи, водимые Духом Божьим, прислушивайтесь к себе. Если вы чувствуете опасность, не надо туда идти. Почему? Потому что если Бог посчитает нужным, чтобы вы там были и были свидетелями, то Он это сделает. Но если вы внутри, в сердце понимаете, что вам это не надо, то этого лучше не надо делать. Поэтому будьте осторожны, как змеи. Не спешите, не идите на рожон, не будьте безрассудны. А мудрый видит беду и укрывается. Будьте осторожны.
Алексей Анатольевич, час нашей программы уже завершився. На сам кінець хотілося б у вас запитати, що би ви хотіли іще виділити. Сьогодні ви торкнулись глибоких питань прийняття вірою, мир і радість у Святому Дусі. І це так актуально, коли люди дізнаються про діагноз, який просто вибиває їх із колії, все життя вже завершується. Можливо, мені б хотілося, щоб ви ще раз про прийняття вірою підкреслили і ще зосередили нашу увагу. Але про що ви хочете говорити?
Смотрите, я ще хочу вот просто ко всем обратиться. Это 1 Тимофея 6, 12 и 13. Вот дома просто про себя прочитайте, что там написано. Там написано, чтобы мы подвязались добрым подвигом веры, держались вечной жизни, которой мы призваны. Мы призваны к жизни вечной, не к этой жизни. В этой жизни мы будем иметь скорбь. Но мы призваны к новой жизни. И держались вот этого исповедания новой жизни. Как Иисус Христос исповедовал перед Понтием Пилатом, что царство его не отсюда. И наше исповедание на самом деле не будь там во имя Иисуса Христа здоров или там богат или еще что-то, а наше исповедание, что царство наше не отсюда. И мы должны, еще раз говорю, найти этот мир Божий внутри нас. Ведь Иисус Христос не умирал за то, чтобы мы хорошо жили на этой земле. Если мы откроем Иоанна 15, Иоанна 3, 15, 3, 16, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Жизнь вечную не на этой земле. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Жизнь вечная не на этой земле. А 1 Коринфянам 15, 19 написано таким образом, что мы несчастнейшие из всех человеков, если только в этой жизни надеемся на Иисуса Христа. И поэтому наша надежда как раз на вот эту вечную жизнь, и мы призваны в эту вечную жизнь. Если вы верующие, если вы верующие, если вы верующие, если вы нашли Христа, и если Царство Божие изобразилось в вас, то горнего ищите, а не земного. Собирайте себе сокровища на небесах, а не на земле. Не важно, что будет с вами здесь, важно, что будет с вами на небе. И вот держитесь Христа, который на небе. Держитесь Его, что бы с вами ни происходило. И еще, не думайте, что Бог не видит то, что с вами происходит. Не думайте, что Бог не видит вашу боль, ваш диагноз, вашу скорбь, ваши взаимоотношения, семью, дети, родители, мужья, жены. Он все это видит. Но написано, что Бог не даст быть искушаемым сверх сил. Но в искушении даст подмогу перенести. И если вы это переносите, у вас есть силы перенести. Это Бог даст силы, чтобы вы смогли это перенести. И блажен человек, который, быв испытан, он получит венец жизни, который Господь обещал любящим его. Это испытание наше. Как мы проходим это испытание? Боимся? Если боимся, значит, мы земляне. Значит, мы не вырвались из земли, боящихся участь в озере огненном. Нет, наше царство на небесах. Наше царство там, с Ним, в Господе. И поэтому не бойтесь убивающих тела. Бойтесь более того, кто и душу, и тело может погубить. В гиене огненной. У вас все волосы на голове сочтены. Он не даст ни одному волосу упасть без воли Божией. Если что-то с вами происходит, это воля Божия, он видит. И поэтому доверьтесь Богу во всем. Во всем. И даже если смерть будет дышать вам в лицо, доверьтесь Богу во всем. И ваше царство не отсюда. Умру сегодня, слава Иисусу. Не умру сегодня, буду жить и возвещать дела Господни. Доверьтесь Иисусу. Ведь Он больше, чем мир. Он больше, чем все люди. Он больше, чем все проблемы. Он больше, чем вселенная. И Он вас сотворил обитель. Он вас Духом Святым пребывает в храм Духа Святого. Доверьтесь Богу. Отдайте Ему душу. Отдайте Ему судьбу. Написано, не в воле человека путь жизни его, не в воле человека стопы его. Написано много замыслов на сердце человека, но все равно состоится только определенное с Господом. И что бы вы ни выдумывали со своим диагнозом, как бы вы с ним ни боролись, все равно состоится только определенное Господом. В его руке судьба человека. А особенно, если бы вы узнали, как он любит вас, если бы вы узнали, как Он любит вас, вы бы вообще никогда ни о чем не заботились. Он всемогущий. Он всемогущий и любящий. И если вы доверите душу Ему свою, вы увидите такую славу Божью. Вы почувствуете в себе свободу во Христе Иисусе.
Дякуємо. Дякуємо. Це був Олексій Анатолійович Волченко. Він чекає на зустрічі з вами щосереди і щосуботи о 16-й годині. Всі питання від вас, які не були озвучені у цій програмі, переносяться на наступну.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії». Чекаємо на ваші листи за адресою. Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу radio@svitle.org.